Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами об эпохе постмодерна и ее философии.
«Постмодерн – это стилистическая всеядность», сказал американский архитектор Чарльз Дженкс. А один из мыслителей эпохи постмодерна Жорж Батай однажды написал: «Ненадежность различных религиозных мировоззрений в том, что они претерпевают изменения под влиянием миропорядка вещей, не помышляя о том, чтобы воздействовать на этот миропорядок». Действительно ли религиозное мировоззрение в эпоху постмодерна оказывается ненадежным? С какими вызовами сталкивается сегодняшний человек постмодерна? И может ли религиозная вера стать ответом на эти вызовы? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
И у нас в гостях сегодня известный ученый, заведующий кафедрой философии языка и коммуникаций философского факультета Московского государственного университета, кандидат философских наук Анна Анатольевна Костикова. Здравствуйте, Анна Анатольевна.
Здравствуйте.
Анна Анатольевна, ну вот мы можем часто сегодня услышать в риторике, такой достаточно консервативной, церковной риторике и в выступлении иерархов церкви, массу критических суждений, относящихся к постмодерну, постмодернизму. Вот надо задать вопрос, одно ли это и то же, да? Вот, относительно того, что эта эпоха лишена какой-то серьезности, которая позволяет воспринимать Бога как абсолютный авторитет, ценности как незыблемые, непреложные ценности, что это эпоха, у которой нет ценностей, это эпоха, которая влечет нас к потере веры и потере такого серьезного отношения ко всему, что мы делаем. Так ли это или нет? И мне хотелось сегодня вас, как специалиста по истории философии, по современной культуре, по теории коммуникации, расспросить о том, что же такое представляют собой эти понятия и откуда они взялись. Ну, во-первых, вот эпоха постмодерна. Да? В самом этом словосочетании есть слово «модерн». Значит, закончилась какая-то эпоха модерна, по всей видимости, и началась эпоха постмодерна. Или не так?
Действительно, вопросов сразу много и разных. Ну, как водится, может быть, стоит начать с последнего. Действительно, эпоха пост предполагает, что был какой-то предшествующий этап и что был какой-то модерн. И отчасти это верно, если мы посмотрим на то, как появляется термин постмодерн. И хотя впервые он зафиксирован в начале 20 века у американцев, в Европе, но этот термин в то время, во времена заката Европы, не получил дальнейшего такого теоретического развития и развития в общественном сознании.
Заката Европы в смысле Шпенглера, да?
Да, ну, я имею в виду 18-й год.
Название
и вот
книги.
Как-то переживание, да, спасибо большое, и переживание вот этой военной, послевоенной, я имею в виду Первую мировую войну, состояние, состояние умов, состояние культуры, состояние общества.
Ну, потому что модерн – это была эпоха каких-то ожиданий.
Нет, вот в данном случае это первая фиксация термина постмодерн, который в тот период не прижился ни в философии, ни в теории культуры, а он появляется благодаря историку архитектуры Дженксу, который как раз фиксирует новое направление в архитектуре, которое как раз наступает после эпохи модернистской архитектуры. И это его знаменитая книга 1975 года «Архитектура постмодерна», в которой обозначен постмодерн как такая стилистическая всеядность. То есть после давления в архитектуре материала, ну, мы помним строительство вокзалов из стекла, Эйфелева башня, то есть вот такие конструкции, которые эксплуатируют новые материалы, которые были открыты человеком и сразу же вошли в культуру через постройки, через даже вот эту организацию пространства.
Электричество, которое появляется, конечно, в храмах и замещает восковые свечи, паникадила, да?
Совершенно верно. Это идея модерна. Угу. И мы, наверное, отдельно вернемся к религиозному модернизму, потому что с этим связано понимание модернизма, который устойчиво привязан к изменениям в религии и понимается достаточно четко, ясно. А здесь в архитектуре это действительно постройки 60-х годов, 70-х годов, когда стили смешиваются, возвращается готика, возвращаются там римские колонны, появляется какой-то ландшафтный архитектурный дизайн, то есть вписываются строения в ландшафт, то есть и он это фиксирует этим термином. И можно сказать, что с его легкой руки это оказывается перенесено на всю сферу культуры, на литературу, на кино, и целый ряд явлений, которые мы наблюдаем в этот период, французский новый роман, там фильмы, ну, прежде всего, французских режиссеров, такие новаторские, они все оказываются иллюстрацией к этой стилистической всеядности и к новому видению, к новому переживанию и перформации свободы.
Вот, кстати, опять-таки интересно, как и в случае модерна, так и в случае постмодерна мы имеем такой параллелизм стилей художественных, да, то есть направлений в искусстве, угу, и каких-то более общих характеристик эпохи. Потому что мы говорим «человек модерна», «человек постмодерна», подразумевая под этим вовсе не эстетического субъекта, который интересуется какими-то определенными картинами или ходит на определенные выставки, а, наверное, что-то большее, да, когда мы говорим «человек модерна», вот что мы сюда вкладываем?
Вот совершенно верно, и это как раз оказалось в центре внимания философской дискуссии, которая появляется в 85-м году и как бы вокруг этого.
1985.
Да, 1985 году, это прежде всего дискуссия Хабермаса и Леотара о сущности современной культуры, и в этом плане совершенно справедливо о месте человека в этой культуре, насколько она новая, насколько это место какое-то особенное, что изменилось, и Хабермас, Юрген Хабермас, наследник франкфуртской школы, наследник вот этого абсолютно суждение, можно ли философствовать после Освенцима.
То есть самый авторитетный из ныне живущих западных философов.
Философов.
Да? Уже старец такой, которому под 90 лет.
Действительно классик.
Классик.
Вот живой классик. Он выступал у нас на факультете. Это, конечно, потрясающее впечатление. То есть мы прикоснулись к истории философии 20 века. При этом он активно работает. У него новое развитие феноменологическое картины мира. Может быть, он более известен как автор оригинальной концепции коммуникации, идеального коммуникативного действия. На самом деле, в рамках вот той социальной критики, которую предлагал Институт социальных исследований во Франкфурте на Майне еще до войны. То есть критика существующего общества. И, конечно, после Второй мировой войны эта критика была обострена, насколько вообще человеческий разум, насколько рациональная философия европейская виновата в тех ужасах нацизма, свидетелями которых все оказались в середине 20 века.
То есть ни о какой потере ценности здесь не идет речь. Скорее идет речь, наоборот, об обостренном таком ценностном восприятии нашей жизни,
да,
и того, что происходит в мире.
И более того, это важнейшая моральная подоплека, то есть насколько мы можем предложить рациональный моральный критерий для социальной политической риторики. И Хабермас считал, что как раз только рациональная, выстроенная коммуникация спасет, обеспечит вот эти моральные ценности. И общество просто должно развернуться к истокам рациональной философии, правильно их употребив. А Жан-Франсуа Леотар оказался на другом полюсе этой дискуссии, и несмотря на то, что у него были своеобразные собственные концепции, не связанные, в общем-то, со взглядами на культуру, политику, получилось так, что его представление о современном мире, о мире после войны, то есть 70-е, 80-е годы, после событий 68-го года, после этих массовых манифестаций и так далее, это идея того, что общество изменилось, и изменилось оно как раз таким образом, что уже нет некого концептуального единства. Ни в науке, и вообще-то он с науки начинает, и говорит о том, что в науке нет критериев истины единообразных, универсальных, которые работали бы везде, которые принимались бы всеми на данный настоящий момент. И то же самое во всех других сферах человеческой жизни. Он это состояние человечества назвал состоянием постмодерна, состоянием заката метанарративов или там метанараций или метарассказов, то есть каких-то повествований, которые объясняют, как строить все остальные повествования. То есть у нас нет универсального ключа к тому, чтобы объяснить, что мы считаем истиной, что мы считаем справедливостью, что мы считаем свободой.
Метанарративы – это то, что в риторике называется общие топы. Да?
Да,
то есть есть некие общие идеи, которые нас всех объединяют,
да,
которые мы все разделяем.
По крайней мере, в какой-то определенный исторический период. А вот особенность этого современного исторического периода в том, что таких универсальных топов нет.
Ну вот вы сказали о студенческих волнениях 68-го года. Значит, не только война, Вторая мировая, ах, война, что ж ты сделала подлая, да, но еще и какое-то следующее послевоенное поколение, поколение молодых людей, которые выросли уже после войны, поколение, которое стало активно экспериментировать с наркотиками, с таким свободным образом жизни, уходить от каких-то устоев, да, оно тоже сыграло свою роль, внесло свою лепту вот в формирование этой эпохи постмодерна.
Ну, все-таки я бы не связывала это так напрямую, не говоря уже о том, что движение 68-го года, которое наиболее ярко проявилось, как мы считаем, в майских студенческих выступлениях во Франции, но оно охватило весь западный мир, то есть оно было и в Америке, и оно на самом деле не связано с движением хиппи и вот этому во многом наркозависимым поколением. Это чуть позже. Это как раз очень политически ангажированное было движение, во многом взросшенное такими социальными, социалистическими, я бы даже сказала, идеями. И оно не было связано с авторитетом Советского Союза непосредственно, но это был как раз идеал освобождения и возможности осуществления справедливости после Второй мировой войны. Поэтому на самом деле это связано со Второй мировой войной. Это чаяние того поколения, которое воевало, осуществить для детей свободу. И эта свобода натолкнулась на колониальные войны, на невозможность или трудности освобождения колоний. И это была вот такая социальная реакция три авторитета, 3М, Маркс, Мао, Маркузе. Вот что было на концептуальных лозунгах, хотя не всегда была теория в этом движении.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – заведующий кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова. Мы говорим сегодня о эпохе постмодерна и постмодернизме, и о ценностном, может быть, религиозном, духовном каком-то содержании этой эпохи. И вот здесь у меня возникает вопрос. Вот если мы говорим об эпохе модерна, то модерн – это, конечно, очень религиозная эпоха. И Ницше с его установкой переоценки ценностей и, казалось бы, с вызовом, который он бросил христианской культуре, вот, все-таки нес в себе такой большой религиозный заряд, как бы ставя на алтарь фигуру художника и святого. То есть он хотел сблизить эти фигуры, он хотел актуализировать христианство как христианство активной этической позиции человека. Вот. И, конечно, католический модернизм, который нашел отнюдь не благожелательную оценку со стороны Святого Престола Ватиканского, да, была энциклика, насколько я помню, папы против модернистов, в которых были заклеймлены не только там деятели типа Лакруа, да, но и журналы, в которых эти католические модернисты печатались. Но, тем не менее, вот русскую религиозную философию можно рассматривать тоже как своеобразный феномен модерна. Вот Николай Бердяев, допустим, с его философией творчества, да, с его философией свободы. Вот. А вот культура постмодерна, она была ли таким вот радикальным отказом от религиозного дискурса? Или все-таки есть в ней какие-то элементы, которые мы можем найти как вот такая попытка по-новому установить отношение человека к трансцендентному, к Богу?
Скажем прямо, что вот то понятие постмодерна, которое вводит Леотар и которое вводится в философии, оно, по сути дела, не подразумевает наличие модерна. И по большому счету, все-таки в философии мы жесткого такого определения ясного философского модерна не имеем. То есть мы можем вдогонку ретроспективно давать какие-то комментарии, но все-таки этого не было. То есть модерн был в искусстве, вы очень хорошо все перечислили. И действительно, вот обратите внимание, мы говорим все-таки о состоянии. То есть не вдогонку к дискуссии Хабермаса, Леотара, к историко-архитектурным изысканиям Дженкса, это скорее была попытка констатации и осмысления во многом вдогонку явлений, которые уже состоялись. Это не манифест. То есть Леотар не создает идеологию постмодернизма. Вот к тому вопросу, который вы уже задали. Есть ли разница между постмодерном и постмодернизмом? То есть в данном случае это отклик, это попытка, пока не поздно, понять, что происходит с нами, со всеми, с обществом, объективно. То есть это некоторая объективистская позиция, даже не прогрессистская. То есть речь не идет о том, что «как это хорошо», или наоборот, как это ужасно, что это конец света. То есть здесь, по большому счету, нет истории про то, как это строить или как с этим бороться. То есть постмодерн – это состояние, которое, к как философ, мы должны, как философы, мы должны констатировать.
Ну, это интересное состояние. Я вот сейчас был в Европе, в Италии, вернулся, и вот так вспоминаю то, что я видел, потому что количество впечатлений зашкаливает, и прежде всего от Ренессанса, от искусства. Ты смотришь потрясающие картины в галерею.
Обилие разнокачественных впечатлений.
Уффици, но тем не менее, когда ты идешь по маленькому итальянскому городу, ну, например, Ареццо в Тоскане, да, и ты видишь, что в храме, в замечательной капелле нету богослужений, а там выставка произведений современного искусства. То есть вот в алтаре висит какая-то странная картина. Вот в другой храм заходишь, там выставка музыкальных инструментов в Венеции. Вот уникальные скрипки, виола д'амора и так далее. То есть ты понимаешь, что вот религиозное пространство, как шагреневая кожа, сжимается, оно превращается в музей, оно превращается в место для инсталляций. Вот это тоже постмодерн.
Но это уже тоже интерпретация. Почему сжимается? Может быть, наоборот, расширяется. И расширяется фактически до бесконечности. Другое дело, что поскольку мы пытаемся теоретизировать и как-то пристраивать какие-то концепции, в религиозном поле, конечно, был отдельный сюжет с религиозным модернизмом. То есть и это как раз продуманная концепция того, что следует менять. Это прежде всего конфессиональная точка зрения. То есть какие новации следует вносить содержательно в религию, обрядово, то есть все эти там эксперименты, если хотите, ну, прежде всего, в протестантизме, там с длительностью службы.
Ну, или когда Второй Ватиканский собор развернул священника к приходу, да, и католический священник служит мессу теперь не лицом к востоку, а лицом к собравшимся. Это же тоже модерн определенный.
Конечно.
Но это модерн, это не модерн, постмодерн.
Это модерн. Угу. И более того, это вот теоретически отработанная версия, то есть это то, что называется религиозным модернизмом. Угу. И в этом плане речь идет о приспособлении религии, вот во всех, в самых разных аспектах, к модернизации общества. То есть в основе лежит история модернизации общества.
Но идея... это хорошо или плохо? Религия должна приспосабливаться к обществу? Или общество должно приспосабливаться к религии?
Замечательный вопрос, потому что... И понятно, что вот все имена, которые вы назвали, они по большому счету, можно сказать, иногда даже интуитивно, как раз реагировали на то, насколько религия может, должна, да, потому что это все-таки разные аспекты, возможности и долженствования, реагировать на модернизацию общества. Если мы встаем на такую социологическую точку зрения, то, конечно, религия – определенная социальная подсистема, духовно-социальная, и как подсистема она должна вписываться в социальную систему. То есть если социальная система модернизируется, подсистема тоже должна как-то чисто структурно реагировать. Но это такая социологическая точка зрения, которая берется на вооружение теоретиками религиозного модернизма, и на самом деле, конечно, воспринимается как извне, так и внутри по-разному, поэтому есть движение, которое приветствует модернизацию, а есть движение так называемого контрмодернизма, который на самом деле тоже бывает очень разный.
Русский перевод Библии, который предпринял митрополит Филарет, это модернизация? Это ответ на вызовы вот все в XIX веке?
Это так, вы провоцируете меня на какие-то такие оценочные суждения, я, конечно, воздержусь.
Нет, я просто я согласен с вами, что действительно религия вписывается в общество определенным образом. Если общество модернизируется, то и церковь должна модернизироваться. Ну, просто возникает вопрос, где сфера этой модернизации? То есть то, что священники ходят с айфонами в карманах, в этом, наверное, ничего странного нет. Но вопрос в том, что на экранах этих айфонов, да, и как они используются. И,
ну, это отдельный вопрос, может быть, к нему тоже стоит отдельно вернуться, потому что насколько информация и современные ее варианты модифицируют, трансформируют содержание, причем не только религиозное, не только веру, да, но и все остальные наши переживания, все остальные смыслы, которые мы используем. А вот то, что касается контрмодернизма, то, конечно, надо представлять себе, что вот теологически он как раз, в принципе, вот с, ну, философской точки зрения, он теологически нейтрален. То есть речь и идет о том, что это не смещение идеалов веры, то есть это не атеизм. И вот здесь мы с вами подошли к тому вопросу, как это работает в религии. Я надеюсь, у нас будет еще возможность конкретно обратиться к какому-то материалу, который появился в конце века исторически. Но в целом постмодерн – это не атеизм, потому что атеизм сам по себе – это тоже метанарация.
А еще вот, какая? В Советском Союзе.
Совершенно,
да?
Верно.
То есть попробуй не быть атеистом.
Совершенно верно. То есть вы должны верить в то, что веры нет. И по большому счету, это разновидность религии. Очень многие так это и оценивают. А вот контрмодернизм.
Контрмодернизм – это постмодернизм, да?
Фактически можно это обозначить. Ну, здесь тоже есть споры, потому что поскольку очень многое проговорено, в том числе теологами, то здесь это не просто оценка того, что происходит, то есть это еще столкновение позиций, концепций, интерпретаций и так далее. Я повторю еще раз, контрмодернизм, он тоже очень разный. Но в целом его можно охарактеризовать как, конечно, попытка деконструировать или растворить религию. То есть вот религиозное движение New Age – это пример контрмодернизма. Ну, может быть, наиболее такой вот яркий. Обратите внимание, он иррациональный, но при этом он очень этически нагруженный. То есть речь не идет об отказе от принципов морали, нравственности. Но это вот вы упомянули Ницше, это попытка найти, обнаружить естественную мораль.
Мясо не есть, да? Экологическое сознание.
Но это уже конкретные рецепты. Да, но
все-таки New Age, да, это новое религиозное такое мегатечение, но оно претендует на то, что оно сменяет собой христианскую эпоху. То есть христианство отошло, а на смену приходит иной тип религиозности. Вот это вот форма New Age.
Иной тип религиозности. Иной тип религиозности, который не похож на традиционную религиозность, включая атеизм, именно тем, что там нет абсолюта, там нет универсальных логических формул, это очень подвижно, это процессуально. То есть это все находится вот в некотором движении, в практике.
Но тогда церковь права, что она чувствует опасность постмодернизма, потому что, по сути, постмодернизм может с волной унести ребенка. То есть унести, в общем-то, веру и то, что представляется уже 2000 лет каким-то все-таки основанием европейской культуры. Да?
Ну, мне не хотелось бы здесь выступать апологетом там, того же движения New Age, но в данном случае, пытаясь реконструировать аргументацию, конечно, речь идет о новом переживании веры. Я тут хотела употребить слово «свободное переживание», но действительно, мне кажется, в критике постмодерна в целом, как состояние современного общества, любая структура, церковь или любой, ну, какой-то политический институт современный, должен воздерживаться от жесткого противопоставления того, что ценности, истина, правда, мораль – это что-то, что противопоказано свободе, процессу становления, изменению и так далее.
Мы сегодня пытаемся поставить диагноз нашей эпохи, эпохи постмодерна, с заведующей кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета Анной Анатольевной Костиковой. И после короткой паузы мы продолжим наш разговор в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.